Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
О возможности создания союзного государства на постсоветском пространстве, в состав которого могла бы войти и Абхазия, будем говорить с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Тане. Также поговорим о внешней политике республики и возможности расширения международного признания. Кан, приветствую.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Хочу начать наш разговор вот с такой новости. На днях в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президентов России, Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. А все вопросы по союзному государству согласованы, при этом РФ и Беларусь обязаны позаботиться о безопасности союзного государства и других стран ОДКБ. Как вы оцениваете вообще перспективу создания такого государства и перспективу вхождения в состав этого государства Абхазии?
Ну, на самом деле, союзное государство России и Белоруссии, оно предполагает целый ряд государственных программ по интеграции. И еще в 2021 году президенты России и Белоруссии, они подписали 28 программ, которые предполагали очень тесную взаимную интеграцию государств. Вот. И для того, чтобы говорить о перспективе вступления Абхазии в некое союзное государство, мы должны понимать в первую очередь его юридическую форму и что оно будет предполагать для Абхазии. С точки зрения экономической интеграции, военной, с точки зрения безопасности, если говорить более обширно, ну и с точки зрения суверенитета, естественно. Это, на мой взгляд, это самый главный пункт. В нынешней, скажем так, обстановке геополитической, понятное дело, что идет перераспределение зон влияния в целом, и понятно, что будут расширяться, создаваться новые союзы, объединяться, какие-то союзы будут объединяться в более крупные союзы. И Абхазия, безусловно, является неотъемлемой частью этих процессов. Вот. Но чтобы говорить предметно о перспективе вступления Абхазии в какие-либо союзы, мы должны видеть в первую очередь документы, конечно же. Должны понимать, какую ответственность это налагает на Республику Абхазия и какие обязательства. То есть что Республика Абхазия должна будет сделать со своей стороны и что, какие гарантии будут предоставлены Абхазии. В первую очередь, конечно же, с точки зрения безопасности, учитывая сегодняшнюю геополитическую конъюнктуру. Вот, и поэтому однозначно ответить на этот вопрос сейчас очень сложно.
Мы не видели договора.
Да, не видели даже его проекта, да.
Но вот важный тезис, да, безопасность.
Да.
Это ключевое слово, наверное, сейчас, особенно учитывая то, что происходит, да, в мире. И вот последняя новость. Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен только военным путем, и Альянс будет продолжать помогать Киеву для этого.
Да.
То есть вот в контексте вот этих новостей, событий, насколько важно объединить усилия по безопасности, по сохранению безопасности?
Да, вы знаете, регионе. Эта новость лишь в очередной раз подтверждает правильность военной операции России на Украине, подтверждает желание коллективного Запада по дестабилизации обстановки в целом в евразийском пространстве, а в частности на границах на приграничных территориях с Российской Федерацией. То есть, по сути дела, это премьер-министр Бельгии высказался, да, на саммите НАТО о том, что конфликт должен быть решен только лишь военным путем. Вот. Но до этого лидеры стран Европейского Союза не раз высказывались о том, что они будут продолжать помогать Киеву. А, соответственно, мы понимаем, что коллективный Запад не хочет решать вопрос мирными договорами, мирным путем. Поэтому это нам дает понять лишь одно, что, естественно, нужно в этой связи принимать все усилия для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность Республики Абхазия. Как вы знаете, у нас действует договор об объединенной группировке войск. Помимо других договоров, военных договоров с Российской Федерацией, действует вот договор об объединенной группировке войск, который, в принципе, обеспечивает, дает гарантии безопасности для Республики Абхазия. в этом контексте?
Ну вот до начала спецоперации на Украине Россия неоднократно говорила, что красные линии существуют, да. Что расширение НАТО недопустимо. Дальше этому блоку что-то противостоять должно. Вот объединение этих усилий России, Белоруссии и других стран, в том числе, если в это союзное государство войдет Россия. Насколько это важно на данном этапе?
Это, безусловно, важно. Эти красные ограничительные линии, они на самом деле никуда не уходили. Получилось так, что просто западный альянс НАТО, он просто переступил красную черту, и, собственно говоря, это привело к тому, что сейчас происходит на Украине. Это, скажем так, на самом деле ведется полномасштабная и информационная война против России и всех стран, которые в союзе с Россией. Да, если мы говорим, что вот союзное государство, да, само понятие, это такой термин, он обобщающий термин. На самом деле, по факту, Абхазия является союзническим государством с Российской Федерацией, та же Беларусь, другие страны Евразес в целом или страны СНГ. Кто-то придерживается нейтральной позиции, кто-то открыто заявляет о поддержке России. Но так или иначе, конкретно Абхазия – это союзническое государство для Российской Федерации.
Хорошо, тогда так задам вопрос. А вот о союзном государстве, о котором да. говорят, это какой уровень и что это дало бы, допустим, нашей стране? У нас есть соглашение с Российской Федерацией, несколько договоров да. о сотрудничестве. Но дальше, что, какие возможности дало бы это Абхазии?
Ну, сейчас сложно об этом говорить, потому что нужно посмотреть приблизительный проект
соглашения. Чего бы мы хотели бы от этого договора? Тогда так,
да.
если спрошу.
Ну, здесь, на самом деле, скорее всего, речь в первую очередь шла бы о большей экономической интеграции. И интеграции Абхазии в экономические процессы в евразийском пространстве. Вот в этом смысле слова, конечно же, да. Если, скажем так, некое союзное государство России, Абхазии, других стран, да, каких-то других стран, предполагается к созданию, то будет ли это предусматривать признание суверенитета Абхазии со стороны вот третьих стран, да, помимо России, которые войдут в союз? Это тоже нужно понимать. Либо это союз декларативный, который создается, вот, скажем так, с точки зрения зон влияния геополитических, да, то это тогда совершенно другой вопрос.
То есть возможно ли вхождение Абхазии в состав такого государства без признания суверенитета страны?
Ну, на мой взгляд, я вижу, мне видится сложным такой союз, где, скажем так, стороны неравноправны. В любом союзе стороны должны иметь одинаковые права. Вот, мы понимаем, что всегда существуют государства с большим экономическим, военным потенциалом и другие государства с меньшим военным, экономическим и другим потенциалом. Но это не означает, что должен ущемляться суверенитет. На мой взгляд, в любом союзе все стороны должны иметь одинаковые права и возможности.
А приезд спецпредставителя главы Белоруссии в Абхазию, да. тогда как да. расценивать этот приезд и встречу с президентом? Можно ли надеяться на то, что Белоруссия в ближайшем времени может признать нашу страну?
Ну, на самом деле, приезд представителя Белоруссии, президента даже Белоруссии в Абхазию без согласования, на мой взгляд, с президентом Белоруссии был бы невозможным. Поэтому это дает основание полагать, что какие-то подвижки в этом процессе есть. На самом деле, развитие отношений с белорусским народом, с Белоруссией, это один из приоритетов внешней политики Абхазии. И эти отношения так или иначе на гуманитарном уровне поддерживались. Не скажу, что развивались, но поддерживались точно. Но вот будем надеяться, что визит представителя Белоруссии в Абхазию, встреча с президентом Абхазии Асланом Георгиевичем, станет неким таким стимулом, катализатором к дальнейшему развитию отношений. Говорить о признании на данном этапе, ну, тоже сложно. Конечно, это такой, скажем, добрый знак.
Ну, будем надеяться. Вот у нас в студии, кстати, был российский политик Сергей Бабурин, он высказал такую идею о том, что вот союзное государство должны войти Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, да. Киргизия, Абхазия, вот в том числе Казахстан он назвал, угу. а вот в свете последних высказываний лидера Казахстана на Петербургском форуме, как-то это вопросы вызывает, насколько эта перспектива имеет под собой основание? что Казахстан и Абхазия в числе вот в таком союзном государстве.
Да, здесь я вернусь к предыдущему ответу, что если такое государство создает, такой союз создается, то в этом случае нужно понимать, будет ли Казахстан признавать Абхазию равноправным субъектом международного права, либо нет. Это ключевой момент, на мой взгляд, потому что мы не можем забыть все, что было, перечеркнуть все наши достижения и войти в какой-то новый союз без суверенитета или с, скажем так, с ущемленным суверенитетом. На мой взгляд, это было бы, конечно же, для Абхазии нецелесообразно. А в свете высказываний президента Токаева в отношении всех государств, у которых нет широкого международного признания, но они признаны в первую очередь Россией.
Обидным словом, квази-государством.
Да, квази-государством, да, есть такой термин, конечно, да, но он точно не относится к Абхазии, Южной Осетии. Он перечислил еще ряд других стран. К нам он точно, этот термин, не относится. Мы признаны Россией и еще другими странами, членами ООН. И мы автоматически уже не относимся к термину квази-государство. Потому что государство само по себе, чтобы его признать, должно иметь несколько критериев, которые были определены в конвенции Монтевидео в 1933 году. И все эти критерии у нас есть, все признаки государства у нас есть. И именно поэтому Российская Федерация смогла нас признать, потому что эти критерии есть. Россия не нарушила международное право, тем признав Абхазию. Поэтому президент Токаев, конечно же, он опытный дипломат, но вот в этом конкретном случае он, наверное, все-таки растерялся, и потому что ему вопрос был задан совершенно другой, об отношении Казахстана к российской операции, военной операции на Украине. А ответил он совершенно на другой вопрос и ушел в другую степь. Поэтому, я думаю, он просто растерялся и, в общем, ответил не совсем то, что нужно было.
Очень хочется надеяться, что опытный политик растерялся.
Да, ну, такое тоже возможно. Все-таки сидеть рядом с Владимиром Владимировичем и отвечать на вопрос об отношении Казахстана к российской операции на Украине, да, сложно.
Возможно, допускаю. Кан, мне хотелось бы еще позиции Грузии. Она, с одной стороны, удивила. Грузия не присоединилась к санкциям против России, но при этом стремится все-таки к Западу и вот антироссийские настроения, которые есть в Грузии. Как вообще расценивать, и особенно вот Европарламент, который принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз, в Грузии в числе кандидатов не оказалось. Как это все понимать?
Это абсолютно прозрачный посыл Грузии к тому, что вот вы не поддержали Запад в санкциях в отношении России, против России, вот вам и, в общем, ответ. То есть Запад не предоставил статус кандидата только по этой причине, с точки зрения геополитики, на мой взгляд. Но здесь мы также должны понимать позицию Грузии и политической элиты Грузии, которая в первую очередь должна думать о своем народе, о безопасности своего народа. И тут решение не присоединиться к санкциям против России, на мой взгляд, это абсолютно логичное решение для того, чтобы сохранить безопасность Грузии. Потому что Грузия сама тоже пострадала от тех войн, которые она начинала. В итоге она пострадала, потому что эти войны были не за справедливость, не за правду, а по указке, скажем так, западных кураторов. Вот, и сегодня Грузия просто не хочет наступать на те же грабли, как я это вижу, и не хочет в очередной раз идти на поводу у западных, скажем так, лидеров, которые ей диктуют, что нужно делать. А не дав им статус кандидата, они в очередной раз оказывают давление для того, чтобы оппозиция подняла, в общем, подняла волну негодования среди общества, все это раскрутили и преподнесли таким образом, что вот мы теряем возможность вступления в ЕС, нашу мечту и так далее, потому что не присоединились к санкциям. Но на самом деле даже тот самый статус кандидата в члены ЕС, это все такая иллюзорное решение, потому что этот статус кандидата, он предполагает, ну, ничего наоборот не предполагает, а для того, чтобы стать членом ЕС, выставили абсолютно четкий список законопроектов, и который нужно принять для того, чтобы на самом деле вступить в ЕС. Плюс ко всему территориальные конфликты тоже должны быть разрешены мирным путем, а этого всего мы не наблюдаем. Поэтому, что касается Грузии, мне кажется, что, конечно же, это все будет еще наращиваться, развиваться. Оппозиция будет пытаться всеми правдами и неправдами вынудить власть так или иначе проявить свою позицию.
Хорошо, вот первая новость про саммит НАТО, на котором президент Украины заявили, что конфликт должен быть решен только военным путем.
Да.
С одной стороны. С другой стороны, Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз.
Угу.
Как это все вот соотнести? Разрешение, необходимость разрешения территориальных конфликтов и то, что говорят, что надо военным путем конфликт решать. Как эти две вещи и две новости соотнести?
Ну, собственно говоря, вы сейчас этими вопросами ответили.
Очевидное противоречие.
Да, очевидное противоречие. Здесь просто наблюдается цель западных стран, цель Евросоюзов, США в первую очередь, в продолжении поддержания дестабилизированной обстановки на Украине и для того, чтобы максимально попытаться ослабить Российскую Федерацию. Понятно, что этого не получается, как мы видим, но и применяются все возможные способы для этого. Конечно же, решать конфликт исключительно военным путем — это открытое объявление войны, по сути дела. То есть Евросоюз таким образом открыто объявляет войну Российской Федерации. Уже раньше, если они как-то обтекаемо преподносили информацию, сейчас уже они делают это открыто. Тем самым они подвергают опасности тех же жителей Украины, тех людей, которых заставляют воевать сегодня на украинской стороне. И, по сути дела, обрекают Украину на, абсолютно точно обрекают ее на развал. И ни о какой, скажем так, ни о каких решениях территориальных конфликтов мирным путем вообще речи не идет. Хотя, например, российская сторона неоднократно это предлагала. Сергей Викторович говорил об этом, Лавров. Но при этом он же говорил, что понимает, что, скорее всего, Запад на это не пойдет. То есть российская сторона показывает готовность к обсуждению вопросов мирным путем. При этом Евросоюз подкидывает дров в костер и продолжает снабжать оружием, и Евросоюз, и США продолжают снабжать оружием Украину для того, чтобы максимально, скажем так, отдалить ее на самом деле от вступления в ЕС.
Вот ослабить Россию Запад, да, ставит целью, и в связи с этим, насколько вероятно открытие второго фронта, второго, третьего фронта, есть вероятность открытия фронта в Приднестровье, в том числе в Грузии,
да.
Фронта против России. Насколько это вероятно, и где возможно, ну, когда это может произойти?
Вы знаете, на самом деле это такие вещи предсказать сложно. Я не возьмусь, это очень такие, на самом деле, деликатные моменты, не возьмусь предсказывать что-либо, особенно в отношении Приднестровья, но что касается Грузии, насколько она готова будет открыть второй фронт, вот это, конечно же, уже зависит от того давления, которое будет оказано на ее политическую элиту на сегодняшний день. Пока на данный момент политическая элита в Грузии выдерживает все удары, и оппозиция собиралась, и организовывали выступление Зеленского в онлайн-формате на площади вот во время сбора оппозиции. Пока это все, конечно же, горячо, и нужно быть, конечно же, готовым к любому сценарию, к развитию любых сценариев со стороны Грузии, потому что мы знаем по истории, совсем новейшей, скажем, недавно, что безумные решения лидеров Грузии, того же Саакашвили, вопреки всем предостережениям, все-таки приводили к очередным войнам. Другое дело, что Грузия — это не 40-миллионное государство, как Украина, да, где ну, не так все просто и легко взять одним днем и решить военный конфликт. Вот. И открытие второго фронта, скажем, Грузии в отношении, ну, через Абхазию, да, в отношении России, то есть таким образом, я, ну, вот, честно, не знаю, насколько это смогло бы ослабить Россию. Ну, вряд ли.
А тут вопрос еще в том, насколько сильна оппозиция в Грузии.
оппозиция...
Насколько она готова все-таки, там, может же произойти смена власти.
Да.
Сейчас, судя по всему, руководство Грузии понимает, какая опасность и со стороны Запада, и они не занимают такую прям четкую антироссийскую, да, и неприсоединение к санкциям об этом свидетельствует. Как вы оцениваете вообще, насколько сильна оппозиция в Грузии сейчас?
Ну, сейчас оппозиция набирает вес, опять-таки, ввиду ситуации. Она пользуется ситуацией. Понятное дело, в ход пускаются все популистские выражения, лозунги. И таким образом оппозиция набирает все больше и больше единомышленников. Но правящая элита, она четко для себя понимает, что дестабилизация обстановки внутри Грузии, открытие фронта, либо любая другая военная интервенция, она в первую очередь принесет, кто бы что ни говорил, она в первую очередь принесет большие потери для самой Грузии. Потому что сегодня ситуация такова, что на самом деле никто не будет больше считаться или щадить, можно даже так выразиться, Грузию и грузинское правительство. И в случае, если они в очередной раз допустят ту же самую ошибку, которую допускали уже несколько раз в отношении Абхазии и Южной Осетии, то на этот раз вряд ли кто-либо будет считаться уже и дипломатическим путем что-то решать, как это было в предыдущие разы. Поэтому и еще нужно помнить, что все-таки те страны, которые готовы помогать Грузии, они находятся за 3-9 земель от Грузии. И это тоже логистически, это тоже очень все сложно. Для того, чтобы помогать Грузии, нужно находиться здесь, рядом. Тем более мы сейчас видим, что происходит на Украине, как идет военная операция, и что такое... в общем, стратегически, что такое, что означают логистические пути, железные дороги.
Тут по значению
по значению, по которым могут проезжать и военная техника, и солдаты, и так далее, и авиация. Ну, авиация — это, скажем так, отдельный разговор, но тем не менее. То есть здесь целый комплекс вопросов, о которых, я уверен, политическая элита в Грузии, правящая элита, она все это понимает и поэтому пытается держать баланс, ну, практически схожий с нейтралитетом.
Грузия не стала кандидатом в члены ЕС, но Украина стала. Вот вы сказали о том, что путь от кандидата в члены Евросоюза и быть кандидатом – это долгий тоже процесс.
Конечно.
Может ли сейчас Евросоюз пойти на то, чтобы как-то упростить процедуру или вот исходя из геополитической ситуации?
Упростить процедуру для Грузии?
Для Украины.
Или в целом?
Для Украины.
Ну, на самом деле, вот то, что они смогли, максимум того, что они смогли выдать, это дать Украине статус кандидата. Это вот максимум. Ситуация на сегодняшний день такова, что Евросоюз должен был принимать чрезвычайные меры, потому что других вариантов у них не было. И вот максимум, что они смогли сделать, это, учитывая все плюсы и минусы вхождения Украины в ЕС, они смогли дать только статус кандидата. Конечно же, когда чрезвычайная ситуация, конечно же, можно упростить, либо какие-то пункты вообще опустить, в случае, если ЕС реально хотел бы спасти Украину. Как, извините меня, сделала Российская Федерация с Южной Осетией. Хотели спасти граждан, спасли граждан, сделали абсолютно четкие действия, ввели войска по просьбе Южной Осетии, освободили от агрессора. А здесь что мы наблюдаем? Говорят, что хотят спасти, а по факту снабжают оружием и говорят: воюйте вы, умирайте вы.
То есть оставили надежду, но при этом...
Да, это даже не надежда. Это просто, что, скажем так, чтобы не было претензий к Евросоюзу о том, что вот мы к вам обращаемся, вот такая ситуация, вы нам говорите, что вы с нами, вы хотите нам помочь, а в итоге не помогаете.
Почему они не делают исключения, допустим, сейчас? Чего боятся?
Ну, боятся того, что если Украина входит в состав ЕС, получается, что ЕС воюет с Российской Федерацией. Естественно, то есть конфликт, военная операция и в целом весь конфликт переходит совершенно на другой уровень. И там угроза глобальной войны, она уже становится не такой уже иллюзорной.
Кстати, об угрозе Третьей мировой тоже говорят уже.
Говорят,
открыто.
Конечно,
ну, да. Насколько это вероятно? Давайте вот так, если коротко.
Ну, это на самом деле никто же не думал, что Запад будет нацелен на то, чтобы Украиной развязать войну с Россией. А в итоге мы видим именно это. Поэтому, конечно же, угроза есть, но насколько она надвисает вот прямо сегодня над нами, это зависит непосредственно от лидеров стран, от лидеров держав. Я имею в виду, естественно, Российскую Федерацию, США, ну и немаловажен и Иран, и Китай в этой связи, и Индия. То есть такие вопросы, такие и Франция, Германия, конечно же, тоже участвуют в этом процессе. Это вот договоренности, в первую очередь, переговоры и договоренности между лидерами держав. Такие вопросы решаются на совсем высоком уровне.
Кан, благодарю вас, что нашли время прийти к нам
вам
в студию.
Спасибо.
Спасибо за беседу. А нашим слушателям я напомню, что это был посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания. Говорили мы о внешней политике республики, перспективах создания союзного государства на постсоветском пространстве.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.